Змеи и колючки. Бариблы оглянулись и увидели на другом конце моста два ярких светящихся круга. Их отблески тонули в темных небесах. Это были фары автомобиля, готового в любой момент сорваться с места. Машина стояла на северном конце моста. Беглецы были там всего несколько минут назад. Майкл де Лара Бейти. Бариблы 2. В лабиринте спирали. Как ни давила Эленор на газ, огни фар все равно приближались.
«Может, это просто случайная машина?» — сказала Мэгги, прекрасно понимая, что звучит это крайне неубедительно.
Ухабистое шоссе, по которому они ехали вот уже почти час, вело к одному единственному селению — деревне Каприкорна. Преследователи могли ехать только оттуда.
«Что теперь будет?» —
вскричала Эленор. От волнения она ехала зигзагами.
«Не позволю снова запереть себя в той конуре! Нет, нет, нет!»
При каждом «нет» она била ладонью по рулю.
«Разве вы не говорили, что прокололи им шины?»
Эленор с новой силой набросилась на Сожерука.
«Проколол!»
— огрызнулся тот. «Очевидно, они были готовы к этому. Вы никогда не слышали о запасных шинах?
Прибавьте скорость! Скоро должна показаться какая-то деревня!» «Мы уже близко! Только бы добраться туда прежде, чем...»
«Только бы!» — передразнила его Эленор и постучала пальцем по топливному датчику.
«Бензина хватит на 10, от силы на 15 километров!»
Но даже столько им проехать не удалось. На следующем же крутом повороте лопнуло переднее колесо. Эленор едва успела вывернуть руль, и машину выбросила с дороги. Мэгги вскрикнула и закрыла лицо руками. Ей показалось, что они падают с крутого склона, который она видела с левой стороны от шоссе. Но, к счастью, автомобиль полетел направо. Оцарапав крыло о низкую каменную ограду, он остановился и испустил дух. Они стояли под старым дубом, который склонился над дорогой, словно хотел ветками достать до асфальта.
«Черт, проклятие!»
— ругалась Эленор, отстегивая ремень безопасности.
«Все целы!»
«Вот поэтому я и не доверяю машинам», — буркнул Сожерук, толкнув дверь. Мэгги дрожала всем телом и не могла сдвинуться с места. Мо вытащил ее из машины и обеспокоенно посмотрел ей в глаза.
«С тобой все в порядке?»
Мэгги кивнула. Фарид вылез за Сожеруком. Может быть, авария убедила его в реальности происходящего. Сожерук вышел на дорогу, надел рюкзак на плечо и прислушался. Вдали раздавался гул мотора.
«Нужно убрать машину с дороги», — сказал он.
«Что?» — Эленор не поверила своим ушам.
«Столкнем ее со склона».
«Мою машину?» — взвизгнула Эленор.
«Он прав», — сказал Мо. «Может, так нам удастся сбить их с толку. Столкнем машину со склона, и они либо вообще не заметят ее в темноте, либо подумают, что мы свернули с дороги вниз, а мы тем временем скарабкаемся на холм и спрячемся за деревьями».
Эленор с сомнением взглянула наверх.
«Холм слишком крутой. И как быть со змеями?»
«Баста наверняка уже нашел себе новый нож», — сказал Сожерук. Эленор бросила на него суровый взгляд и, не сказав ни слова, открыла багажник.
«Где наши вещи?» — спросила она.
Сожерук усмехнулся и объяснил.
«Скорее всего, Баста раздал их служанкам Каприкорна. Должен же он как-то располагать к себе девушек».
Эленор посмотрела на него так, словно не поверила ни единому его слову. Затем она захлопнула багажник, уперлась руками в машину и начала ее толкать. Эленор, Сожерук и Мо налегли на автомобиль и столкнули его со склона. Но машина застряла, не проехав и 2 метра. Уткнулась стальным носом в заросли кустарника. Тем временем гул мотора, столь неуместный в этой безлюдной глуши, раздавался все громче и уже совсем близко. Сожерук не преминул дать глупой машине последнего пинка, и все трое, мокрые от пота, вернулись на шоссе. Перебравшись через каменную ограду, которой с виду было не меньше 1000 лет, все стали взбираться на холм, прочь от дороги. Мо тащил за собой Мэгги, Сожрук помогал Фариду, Эленор и самой было тяжело идти. Весь склон был поделен изгородями на небольшие участки. Они напоминали об упрямой попытке человека отвоевать у природы клочок земли, чтобы вырастить на нем несколько оливковых или виноградных деревьев. Теперь деревья одичали, а на земле лежали плоды, которые никто не собирал. Убегая от трудностей здешней жизни, люди давно перебрались в другое место.
«Пригнитесь!» —
тяжело дыша, произнес Сожрук и укрылся с Фаридом за покосившейся изгородью.
«Они подъезжают!»
Мо и Мэгги спрятались за деревом, среди спутанных корней которого рос терновник. Мо потянул Мэгги вниз, и кустарник скрыл ее с головой.
«А как же змеи?» —
прошептала Эленор, неуклюже пробираясь к ним.
«Сейчас для них слишком холодно», — сказал Сожрук из укрытия. «Неужели вы ничему не научились из своих умных книжек?»
С губ Эленор уже готов был сорваться ответ, но Мо зажал ей рот рукой. Внизу показалась машина. Это был фургон, из которого на парковке вылез сонный охранник. Не замедляя скорость, он проехал мимо того места, откуда они столкнули машину Эленор, и скрылся за поворотом. Мэгги уже хотела облегченно вздохнуть и высунуть голову из терновника, но Мо не дал ей подняться и прошептал.
«Еще рано!»
Он напряженно вслушивался в ночь. Было так тихо, что Мэгги впервые в жизни показалось, будто она слышит дыхание деревьев, травы и самой ночи. Огни фургона появились на склоне соседнего холма. Они были похожи на светящиеся руки, нащупывавшие в темноте дорогу. Вдруг машина остановилась.
«Боже, они разворачиваются!» — прошептала Эленор. «О нет! Что же теперь будет?»
Эленор хотела подняться, но Мо удержал ее.
«Ты с ума сошла! Мы не успеем забраться выше, они нас заметят!»
Мо был прав. Фургон очень скоро вернулся. Мэгги увидела, как он остановился всего в нескольких метрах от того места, откуда они столкнули машину, и услышала, как из него выпрыгнули двое мужчин. Оба стояли к ним спиной, но когда один на мгновение повернулся, Мэгги показалось, что она узнала лицо Басты, хотя в сумерках трудно было разобрать черты.
«Вон их машина!» — сказал другой.
«Плосконос?» «По крайней мере, такой же высокий и широкоплечий».
«Проверь, может, они внутри».
Точно, это был Баста. Его голос Мэгги узнала бы из тысячи. Плосконос спускался по склону неуклюже, как медведь. Мэгги слышала, как он ругался на терновник, колючки, темноту и тех проклятых мерзавцев, из-за которых он должен рыскать тут в ночи. Баста все еще стоял на дороге. Когда он щелкнул зажигалкой, чтобы закурить сигарету, на его лицо легли резкие тени. Дым тонкими струйками поднимался по склону холма, и Мэгги казалось, что она чувствует его запах.
«Их здесь нет!»
— крикнул Плосконос.
«Похоже, они пошли пешком.
Черт, думаешь, надо гнаться за ними?»
Баста подошел к обочине и посмотрел вниз. Потом он повернулся и взглянул на холм, где Мэгги, сидя на корточках, прижалась к Мо. Сердце готово было выпрыгнуть у нее из груди.
«Далеко они уйти не могли», — произнес Баста. «Но в темноте сложно будет отыскать следы».
«Вот именно!»
Плосконос вернулся на шоссе и перевел дух.
«Мы ведь не индейцы, черт бы их побрал, так?»
Баста ничего не ответил. Он стоял на дороге, курил сигарету и прислушивался. Вдруг он что-то шепнул Плосконосу на ухо. Сердце Мэгги замерло. Плосконос встревоженно осмотрелся, и Мэгги услышала, как он сказал.
«Нет, давай лучше съездим за собаками. Даже если они спрятались где-то здесь, как мы узнаем, спустились они или поднялись на холм?»
Баста еще раз взглянул на деревья, потом посмотрел вниз и потушил сигарету. Вернувшись к фургону, он достал из него два ружья.
«Проверим сначала склон», — сказал он, бросив ружье плосконосу. «Толстуха наверняка предпочла спускаться».
И он исчез в темноте. Плосконос что-то проворчал, с тоской взглянул на фургон и, переваливаясь, пошел за Бастой. Не успели злодеи скрыться, как Сожирук бесшумно, словно тень, поднялся и указал на вершину холма. Все последовали за ним. В висках у Мэгги стучало. Они перебегали от дерева к дереву, от куста к кусту, и то и дело оглядывались. Стоило ветке треснуть под чьим-нибудь ботинком, как Мэгги вздрагивала. К счастью, Баста и Плосконос сами довольно шумно пробирались сквозь чащу. В какой-то момент шоссе исчезло из виду, но страх не исчез. Страх того, что Баста, быть может, уже развернулся и следует за ними по пятам. Хотя каждый раз, когда они останавливались и замирали, слышно было только их собственное дыхание.
«Скоро они заметят, что пошли не в ту сторону», — прошептал Сожирук. «И привезут собак. Нам повезло, что они их сразу не взяли с собой. Баста их не очень-то ценит. И правильно делает. Я частенько подкармливал их сыром, а это притупляет собачий нюх. Но в конце концов он все-таки за ними поедет, потому что даже Басте не поздоровится, если он сообщит Каприкорну плохую новость».
«Значит, надо идти быстрее», — сказал Мо.
«Но куда?»
Запыхавшись и едва успевая за всеми, спросила Элинор. Сожирук обернулся. Зачем? Мэгги не поняла. В темноте ничего нельзя было разглядеть.
«Нужно идти на юг», — сказал он. «В сторону берега. Надо добраться до людей. Только так мы сможем спастись. В низине ночи короче, да и в дьявола никто не верит».
Фарид стоял рядом с Мэгги и напряженно всматривался в ночь, как будто хотел силой мысли приблизить утро или хотя бы различить во мраке людей, о которых говорил Сожирук. Но нигде не было ни проблеска света. Только на небе холодно мерцала звездная россыпь. Мэгги вдруг показалось, что звезды следят за ними, чтобы предать.
«Гляди, Баста, вот же они! Лови их, скорее!»
Спотыкаясь, они продолжили путь. Шли близко друг к другу, чтобы никто не потерялся. Сожирук достал из рюкзака гвина, надел на него поводок и опустил на землю. Похоже, зверьку это не понравилось. Сожирук то и дело тянул куницу, которую манила в заросли обилие соблазнительных запахов, недоступных человеческому обонянию. Гвин шипел, осуждающе тявкал, кусал и тянул цепь.
«Проклятие! Не хватало мне еще запнуться об эту тварь!» — проворчала Элинор. «Она может не лезть мне под ноги. И так на них живого места нет. Одно я знаю точно. Как только мы доберемся до города, я сниму в отеле самый лучший номер, который можно получить за деньги, и уложу свои бедные ножки на большую мягкую подушку».
«У тебя с собой есть деньги?» — удивленно спросил Мо.
«У меня они сразу все забрали».
«Ну...» «Мое портмоне Баста, конечно, тоже прикарманил», — хитро проговорила Элинор. «Но я женщина предусмотрительная и кредитную карточку держу в надежном месте».
«Есть место, которое надежно защищено от Басты?» — спросил Сожирук, стащив гвина с дерева.
«Безусловно», — сказала Элинор. «Ни один мужчина не решится обыскивать старую толстую женщину. И этим можно воспользоваться. Некоторые свои самые ценные книги я...»
Взгляд Элинор упал на Мэгги. Она резко замолчала и откашлялась. Мэгги сделала вид, что не расслышала последнее предложение или не поняла, о чем речь.
«Не такая уж ты и толстая», — возразила Мэгги. «И старая, тоже сильно преувеличена».
Как же болели ноги.
«Большое спасибо, дорогуша», — сказала Элинор. — «Пожалуй, куплю тебя у отца, чтобы ты мне по три раза на дню делала комплименты. Сколько просишь за нее, Мо?»
Надо подумать», — ответил Мо. «Как насчет 3 плиток шоколада в день?» Негромко болтая, они пробирались сквозь терновые заросли холмов. И было неважно, о чем говорить. Слова они произносили с одной единственной целью, чтобы забыть о страхе и усталости, сковывавшей тела. Они шли все дальше и дальше в надежде, что Сожрук знает, куда их ведет. Мэгги ни на шаг не отставала от Мо. Его спина хоть немного защищала от колючих веток, которые цеплялись за одежду и царапали лицо. Они были похожи на затаившихся в темноте хищных зверей с острыми, как лезвия, когтями. Наконец они вышли на тропинку, которая была усеяна пустыми гильзами. Значит, охотники принесли сюда смерть. Несмотря на то, что по утоптанной земле идти было легче, Мэгги от усталости едва передвигала ноги. Когда она в полусне во второй раз наступила Мо на пятки, он поднял ее и понес на спине. Раньше, когда она еще не успевала за его широкими шагами, он часто так делал. Тогда Мо называл ее блохой, пушинкой или динь-динь, как фею из Питера Пэна. Эти ласковые прозвища до сих пор сохранились за Мэгги. Она устало опустила голову Мо на плечо и попыталась думать о Питере Пэне, а не о змеях и людях с ножами. Но на этот раз жизнь оказалась остросюжетнее любой вымышленной истории, и отвлечься было не так-то просто. Фарид уже долго ничего не говорил. Спотыкаясь, он брел за Сожруком. Ему, похоже, понравился Гвин. Каждый раз, когда куница, не привыкшая гулять на цепи, где-нибудь запутывалась, Фарид спешил ее освободить, несмотря на то, что она шипела и старалась его укусить. Один раз зубы Гвина так глубоко впились в большой палец мальчика, что из пальца пошла кровь. Пока Фарид ее стирал, Сожрук в шутку поинтересовался. «Ну что, все еще думаешь, что это сон?» Мальчик ничего не ответил. Он пососал больной палец, сплюнул и спросил. «Что это еще может быть?» Сожрук посмотрел на Мо, но тот был слишком погружен в свои мысли и даже не заметил обращенного на него взгляда. «Как насчет просто другая история?» — предложил Сожрук. Фарид рассмеялся. «История! Это мне нравится! Я всегда любил разные истории!» «Да ну, и как тебе это?» «С колючками перебор, и рассвет немного задерживается. Но в целом ничего, ведь мне до сих пор не пришлось работать!» Мэгги улыбнулась. Вдалеке послышалось птичье пение. Гвин остановился и начал принюхиваться. Ночь — время хищников, так было всегда. Сидя дома под защитой света и толстых стен, об этом легко забыть. Ночь благоволит к охотникам. Под ее покровом они без труда подкрадываются к ослепленной тьмой жертве. Мэгги вспомнила слова из одной любимой книжки. «В ночные часы правят клык, коготь и лапа». Мэгги щекой прижалась к Мо и, не успев подумать, может, пора самой пойти, он меня уже долго несет, задремала прямо у Мо на спине.